Эмма Шадыева «Белая лошадь». «Белая лошадь». Глава 1. Будни художника. Просто нам надо встретиться. Над городом было светло. Не шумели машины, скользя по мокрому асфальту, не кричали и не смеялись дети, гуляя под старыми согнутыми липами, которые всех прохожих осыпали сладко пахнущими сережками, не ворковали голуби, потому что было еще слишком рано. Павел посмотрел время на своих старых часах с металлическим ремешком, потемневших от времени и с треснувшим циферблатом. Плохая подделка даже не марки часов, а часов вообще. Не прошло и 5 лет, а часы, проданные ему на парижской барахолке Сладка, где рядом с часами лежали детские миниатюрные часики, вместо времени, показывающие только мультяшных персонажей, а также фенечки, фальшивые даже для просто детского украшения, и прочая ерунда. Просить чек и гарантию вот на такую покупку, да и к тому же в таком месте, это примерно как пойти в Макдоналдс и ждать. Что там в меню, окажется мраморная говядина и вино столетней выдержки из какого-нибудь королевского погреба, принадлежащего ранее Карлу V. Просто в тот момент путешественнику отнюдь не во времени нужны были часы, чтобы показывать время, точное и без премудростей, и он согласился из любопытства попробовать эту фальшивку. Потратить 5 евро на такую хрень. Мужчина небрежно оттолкнул ни в чем не повинные часы, виноватые разве что в том, что их сделали не те люди и не в то время, а потому им просто не повезло в жизни еще с момента сборки. Ненавижу. Сам себя Павел считал успешным мужчиной, и не только потому, что ему посчастливилось родиться в богатой семье, которая в свое время тоже была из очень богатых семей, но и потому, что он умел, если не работать, то хотя бы экономить то, что заработали и сделали для него другие. Это давало ему также полное право гордиться его родителями и своими предками. В таких случаях можно быть уважительным и почтительным сыном и внуком. Хотя бы на словах и самому поверить в это. К тому же, часть детства и юности он провел во Франции, и после пребывания в этой веселой и теплой, не знающей ни зимы, ни холода в стране, он усвоил то, что он на полном серьезе счел менталитетом страны. А именно, вежливую лживость, душевную черствость, прижимистость и расчетливость, приправленную приветливостью и улыбками. Собственно, никто и не говорил Павлу, что это был тот образ, к которому ему следовало бы стремиться, и что Франция лучше или хуже, или вообще сравнивается хоть как-нибудь. А особенно в таком вот ключе. Взрослым людям в идеале вообще редко когда что подсказывают, потому что предполагается, что взрослый или знает все, или никак не соприкасается с тем, чего он не знает. Взрослые люди, они вообще-то тоже не боги и не неуязвимы. И в том числе и мужчины. Только дети, играющие на парижских улочках и радующиеся солнцу, свету, далекой сене, с которой иногда прилетают чайки и летним каникулам, этого знать не надо. Да и рано еще. Но так оно было на самом деле, или не так, и такими ли были французы на самом деле, Павлу было, в принципе, все равно. Ему хотелось найти что-то, какую-то идею, оправдание, ссылку на менталитет, привычки или обычаи, чтобы потом могла быть возможность одеться в это, как в наряд. И ничего, если наряд совершенно не местный, и не русские, не туристы, не русские туристы такое не носят и не надевают. Наряжаться Павел любил и умел. Сейчас мужчина сидел, запершись в маленькой студии в Париже 18 округа, где он снял себе жилье, как-то раз восхитившись видами на Сакри-Кёр и его тихими улочками. Воркующими на карнизах голубями, сороками, гнездящимися в здании автовокзала в Порт-де-Клиньянкур, вездесущими и вечно цветущими липами, которые цвели круглый год. В Париже никогда не бывает ни осени, ни зимы. А рядом с домом, в котором Павел, художник-путешественник, богач и просто живой человек, любимец жизни и любящий ее в ответ. Нашел себе временный приют, находится маленький оазис, служащий прямой противоположностью тому, какими обычно представляют себе оазисы. По крайней мере в пустыне. Но пустыня – это не город. Пустыня – это не Париж, не город любви, пустыня – не город и не любовь. Там, рядом с домом, если пересечь маленький перекресток, то солнечный и раскаленный, то прохладный и тенистый, с двумя бесконечными дорогами, убегающими вверх. как залихватски закрученные усы или как улыбка, разбегающаяся лучиками по приветливому старческому лицу, находится маленький пятачок в вечной тени. А Париж-то – город очень старый, только он нарядный, веселый, и он вечно юн душой, потому у него никто даже возраст не спрашивает.